ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
Итак, мы читаем вторую песню Шримад Бхагаватам, 9 глава, ответы Шукадева Госвами, текст 10 на доске. Карабаджи Прабху, ты видишь? Почитай, пожалуйста, текст. Построчки хотите повторить? Да, Карабаджи Прабху. Давайте.
Правапате.
Правапате.
Преобладают. Раджа-тама, гуны страсти невежества.
Гуны страсти невежества.
Тайо.
Тайо.
Обеих.
Обеих.
Сатвам.
Сатвам.
Гуна благости.
Гуна благости.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Мишрам.
Мишрам.
Смесь.
Смесь.
На.
На.
Никогда.
Никогда.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Кала.
Кала.
Времени.
Времени.
Викрама.
Викрама.
Влияние.
Влияние.
На.
На.
Ни.
Ни.
Ятра.
Ятра.
Где?
Где?
Майя.
Майя.
Иллюзорная внешняя энергия.
Иллюзорная внешняя энергия.
Ким.
Ким.
Что?
Что?
Ута.
Ута.
Там есть.
Там есть.
Апаре.
Апаре.
Другие.
Другие.
Хари.
Хари.
Личности Бога.
Личности Бога.
Ануврата.
Ануврата.
Преданные.
Преданные.
Ятра.
Ятра.
Где?
Где?
Сура.
Сура.
Полубогами.
Полубогами.
Асура.
Асура.
Демонами.
Демонами.
Арчита.
Арчита.
Почитаемые.
Почитаемые.
Так, перевод текста. На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун, невежества и страсти. Низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну благости. Над ней, над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Живущих там преданных Господа чтут и полубоги, и демоны. Трудно представить то, что описывается здесь для воображения. И все же это описывается каким-то косвенным образом. Почему косвенным? То, что невозможно прямо ощутить, почувствовать, мы пытаемся понять косвенно. Ну, как бы можем иметь представление по симптомам. Как у человека болит голова, и как понять, что такое головная боль, если мы никогда не испытывали головную боль? По симптомам. Вот он расстроен, невыраженный, лица меняется, не реагирует на шутки, ничего не хочет делать, разговаривать не хочет. Мы понимаем, что-то по этим симптомам нужно понять, насколько человек страдает. И также, если человек счастлив, недоступным для нас образом, по симптомам можно догадаться о его счастье. Здесь описывается это, что это за обитель. Трансцендентная обитель, которую мы не видим глазами, мы не представляем умом, не сможем как-то вот непосредственно потрогать, определить, как назвать. Один из признаков этой обители трансцендентного царства, что жителям того места поклоняются и полубоги, и демоны одинаково. Такого не бывает в материальном мире. Царство Бога или сфера Вайкунтхи, которая называется Трипад Випхути, в три раза превосходит по размерам материальные вселенные. Здесь, как и в Бхагавад-гите, оно описано в очень сжатой форме. Наша Вселенная с мириадами звезд и планет всего лишь одна из миллиардов подобных ей Вселенных, собранных в пределах Махаттатвы. Все эти миллионы и миллиарды Вселенных, вместе взятые, составляют лишь одну четверть творения Господа. За пределами этого неба простирается духовное небо с духовными планетами, называемыми Вайкунтхами, которые вместе составляют три четверти творения Господа. Творением Господа нет числа. Человек не в состоянии сосчитать даже листья на дереве или волосы на собственной голове. Однако глупцы в гордыне своей одержимы идеей стать самим Господом, несмотря на то, что не могут создать даже волосок на собственном теле. Люди изобрели немало замечательных средств передвижения. Но даже если они достигнут Луны на разрекламированном ими космическом корабле, то все равно не смогут жить там. Понимает здравомыслящий человек, вместо того, чтобы дерзко провозглашать себя властелином Вселенной, следует наставлению Вед, ибо это самый легкий путь, ведущий к познанию трансцендентного. Здесь также косвенно описывается причина страданий. Вот эта точка зрения, которую здесь Прабхупада опровергает. Материалисты мнят себя великими людьми или хотят стать Богом. Ну, такая тенденция есть. Может быть, кто-то из вас встречал таких людей, может быть, еще нет. Ну, таких людей немало. Иногда они считаются несколько больные психически, кто-то думает, что нет, они вполне здоровы. По-разному к этому относятся. Но немало людей, которые пытаются стать Богом. Особенно кто знаком с йогой, с философией Вед, кто начинает различать материю и дух, вот идут этим путем самостоятельно, не опираясь на истинного духовного учителя, тенденция именно к тому, чтобы стать могущественным самому, сверхмогущественным, сверхчеловеком. Эта идея привлекает большинство людей века Кали. И вот это мнение о себе и есть причина всех страданий этого века Кали. Если мы сможем заглянуть глубже в свое сердце, мы сможем найти эту причину при помощи самосознания. Кто скажет, ну что вы, я скромный человек, я никогда себя Богом не объявлял, не старался, даже не думал таким образом. Нет, все начинается с разбитого корыта. Да, мы нищие, нам нужно разбитое корыто-то. А потом нужна изба, потом дворец, потом положение. Предначертано уже человеку. Внешне вроде бы он такой скромный, бедный, несчастный человек, борется за справедливость в этом мире. Но каждый у разбитого корыта начинает свой путь и возвращается снова к разбитому корыту. Те, кто сейчас у разбитого корыта, они уже имели дворец в прошлом. А те, кто имеют дворец, были в прошлом разбитого корыта, и это все вращается в материальном мире бесконечно. Это и причина страдания. Вот эта тенденция стать Богом, довольно часто на страницах комментариев описывает эту психологию, потому что она очень распространена в век Кали. Собственно, век Кали означает вот эта психология мнить себя кем-то. И когда приходят трудности у преданных, мы должны знать, что причина трудностей вот эта самая, единственная причина. Внешних причин может быть много, но может быть расстроен человек от того, что с кем-то поругался. Может быть, его обманули в этом мире, несправедливость есть. Много есть вот таких непосредственных причин, но главная причина не эта. За всеми этими причинами есть главная причина. Опять же, вот это вот болезненное мнение о себе. Вот задели мнение обо мне, понимаете? Меня обокрали, понимаете, такого человека, как я. неприятная вещь, нарушение закона, факты, наказывается по закону. Но мы не об этом говорим, мы сейчас о страданиях. Совсем другая тема. Не о справедливости сейчас говорим. Не о каких-то множественных причинах, которые вот мы пытаемся избежать в этом мире, чтобы как-то жить хорошо. Мы говорим о причине страдания. Где же кроется причина страдания? Как раз мы читаем в Алма-Ате, читали эту вторую песню Шримад-Бхагаватам, где эта тема затрагивается непосредственно, причина страдания. В чем же причина страдания? Сложный вопрос, но говорится. И Дхарма говорит, Махараджа Парикшит, запутанная тема, ты сам реши. Очень сложно сейчас в наше время указать на причину страданий, потому что очень много из философов-теоретиков, которые слышатся по-разному, каждый по-своему объясняет, в чем причина страданий. Но никто не знает. Если бы знали, уже бы избавились от страданий. Причина страданий в том, что мало денег у людей, экономического процветания нет. Да? Ну хорошо, дайте им деньги, что мешает. Пусть все будут счастливы. И все равно счастья нет. Так в чем же причина страдания? Соседи плохие были. Нет, все было хорошо, правда, и работа, и все. Ну вот соседи дурные попались. Ну давайте перейдем от этих соседей в другое место. Что ж, еще одна причина найдется. И так бесконечно, 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 бесконечно. Так в чем же причина страдания? Где же причина страдания? Откуда она? Философы-теоретики все запутали. Они борются с ветряными мельницами, так же, как мы говорим, болезнь, болезнь. Но симптомы еще не показывают, что такое настоящая болезнь. Лечить симптомы недостаточно, нужно понять, что, в чем же причина самой болезни. В чем причина смерти? Он заболел, умер, причина была болезнь. Понятно. Но этот человек, ему не повезло, он прямо в Новый год. Несчастный случай. Вот в чем причина его смерти. И если все эти причины устранить, никто не умрет? Нет, все равно умирают. Так в чем же причина смерти? Просто кому-то не повезло сегодня. Ну вот, очень много смертей, знаете, во всех городах, особенно в столице. Очень много несчастных случаев, травмпункты переполнены в эти дни. Милиция работает, полиция по повышенным номерам в эти дни. Это самые-самые тяжелые дни для скорой помощи, пожарной охраны, в общем, экстремальные все вещи происходят в эти праздничные дни. В чем же причина страдания? Праздники. Новый год может отменить. Меньше будет жертв. Причина страдания, что машины, авиакатастрофы, автомобильные катастрофы каждый день. Знаете, сколько в автомобильных больше разбиваются людей ежедневно, чем в авиакатастрофах. Недавно была авиакатастрофа, и траур был в Алматы. Несчастье. В чем же причина? Находят какие-то причины, предпринимают меры, и все равно это повторяется, и повторяется, и повторяется. Так в чем же причина? Коренная причина. Коренная причина страдания находится в самом живом существе. Страдания не кроются в событиях, не в авиакатастрофах, и не в смерти, не в старости, а в самом живом существе. Что оно о себе думает? Сейчас говорят, избавление страданий, оно думает, я душа. Я не тело. Что бы с телом ни случилось, я душа, я не тело. Можем терпеть эти вещи. А Арджуна спрашивает Кришну, а Кришна, ну, я понимаю, что я не это тело, что я душа. Я знаю это теоретически, но когда мой сын Абхиманью погиб на поле битвы Курукшетра, я испытал боль. Сильную боль. 16-летний ребенок. Еще у сына его уже отважный воин, гордый, молодой, надменный, еще совсем без опыта, был убит несправедливым образом. Я знаю, Кришна, что я не это тело, и что душа не умирает. Мне очень больно. Что делать с этой болью? И Кришна говорит, вот это Арджуна. Надо терпеть. Титикшаса, парда. Научись терпеть так, чтобы это не тревожило. Ты не должен помещать эту боль вглубь сердца и страдать. Боль и страдание. Страдание, когда боль проникает в сердце. Моя суть страдает. Я страдаю, вот это мое я, вот это мое понимание себя глубокое, оно страдает. Моя честь страдает. Самое страшное, потерять честь, репутацию. это мнение о себе ужасно страдает. С другой стороны, герой возвращается с поля битвы, весь израненный и счастливый. Весь забинтован с ног до головы. Герой в медалях весь, герой. И он на руках вынесет, он счастье испытывает. Где, где? Где же боль, где же страдания? А в сердце совсем другое настроение, смотрите. Он что-то думает другое. Итак, если мы проходим через трудности, если у кого-то плохое настроение, знаете, человек меняет шкуру. Кожу меняет свое, мнение о себе меняет, это болезненно. Кто меняет шкуру? Змея? Зайцы тоже меняют шкуру. Воробом не видят. Зимой они белые, летом они серые, ну все по моде. Ну, там несколько, это безболезненно для зайца абсолютно. Просто клоки шерсти отпадают, меняется и все. Но вот змея как меняет шкуру. О-о-о. Кто-то видел? Я видел шкуру, но видел сам процесс, не видел. Но когда я видел шкуру, я подумал, это, наверное, тяжело вылезти из этой змеиной шкуры в новой шкуре. Ну, не так-то просто. Менять себя, себя менять. А-а-а, мы же в Новый год вступаем, чтобы улучшить жизнь. 2020 лет уже пытаемся улучшить жизнь. Но нужно шкуру поменять, а не жизнь. Себя нужно менять. Если мы хотим в новом году лучше что-то устроить, давайте начнем с себя. Себя нужно улучшить, и тогда мы жизнь лучше. Здесь говорится, это философия Майявады. Прабхупада часто упоминает мнить себя Богом или кем-то еще, не знаю, ну, по-разному. Я думаю, что люди достаточно скромные живут в Нур-Султане. Никто себе Богом не мнит, наверное. Так я понимаю. Но что-то менять все равно. Ну хорошо, не Бог, но полубог. Ну ладно, полубогов тоже не верят. Но я тоже, я хороший человек. Кто скажет про себя, что я плохой человек? Никто. Это редко бывает. Редко кто признается, и то это нужно близкому другу сказать, или по пьяному делу просто. Обычно люди говорят, я хороший человек. Это самомнение. Не надо говорить ни хороший, ни плохой. Двойственность. Я слуга Кришны. Я душа. Я не могу быть здесь полностью хорошим, потому что я осквернен материальными гунами природы. Я могу очень много делать плохих вещей, недостатков, могу ошибки совершать. Я не могу сказать, что я хороший. Но я не могу сказать, что я плохой, потому что я служу Кришне. Кришна принимает мое служение. Несмотря на несовершенство, у меня очень хороший господин, покровитель. В материальном мире нет ничего абсолютно хорошего или абсолютно плохого. Все относительно. А уж кто абсолютно хорош, это верховная личность Бога. Верховная личность Бога. Удивительное сочетание. Набрал это сочетание в интернете, нигде нет такого пропада. Никто в мире не думает о Боге как о верховной личности. Никто. Кроме книг Прабхупады. Нет понятия. Все думают, что я есть личность и стану верховной. Весь мир с ума сошел. Как такое массовое сумасшествие, скажите? А это предписано Бхагаватам. Если человек не читает об играх Бога, не слушает о Боге, он, естественно, становится таким самоуверенным, самонадеянным, самовлюбленным. Естественно, под влиянием материальной природы, не удивляйтесь, это просто влияние материальной природы. Человек должен научиться противостоять этому иллюзорному влиянию, где развивается лишь ложное эго его. И борьба за существование. Каждый, значит, ну, борется за свое место. Тут кругом соперников полно. Это материальная природа это действует. Не нужно удивляться, что большинство людей, потому что большинство людей не слушают о Боге. Сейчас прямое не получает, прямого послания не получают. Косвенное только послание. Может быть, есть, может быть, нет. Может быть, есть какой-то разум, они говорят. Может быть, что-то еще есть. Это все умозрительно или, ну, несколько искусств. Манадхарма называется, умственная религия. Я просто что-то думаю, предполагаю, может быть, что-то есть. Неплохо, неплохое предположение. Но мы сегодня говорили за обедом, или за завтра, за обедом, о том, как же непосредственно здесь получить контакт с Богом в этом мире. Непосредственно увидеть его. Как? Не косвенно, не умозрительно, а непосредственно. Вот это меняет жизнь человека. Мысли приходят одни, другие меняются, жизнь не меняется. Заметили? В уме столько концепций меняется, жизнь не меняется. Но стоит нам получить непосредственный контакт с Богом, жизнь сразу в ту же секунду меняется. Мы пришли к выводу, что непосредственный контакт с Богом возможен, когда мы встречаем в своей жизни преданного Кришны. Это единственный способ получить непосредственное представление о Боге. Не умозрительное, не теоретическое, а непосредственное. Понимая это, здравомыслящий человек, вместо того, чтобы дерзко провозглашать себя властелином Вселенной, следует наставлениям вед, ибо это самый легкий путь, ведущий к познанию трансцендентного. Поэтому люди должны признать авторитет Шримад-Бхагаватам и с его помощью постичь природу и строение трансцендентного мира, лежащего за пределами материального неба. На трансцендентный мир не распространяется влияние материальных качеств, особенно гун невежества и страсти. То есть там нет ложного мнения о себе ни у кого. Все слуги Бога. Сегодня мне показали новинку. В телефоне есть такая новинка. Разговаривает автомат. Вы ему фразу говорите, он отвечает. Я решил поговорить. Как ее звали-то, эту программу?
Алиса.
Алиса? Как?
Их много разных.
У нас... Они разные. Сирия, да? Сирия? Сирин. Вот с ней разговаривает. Я ей сказал, Сирин, ты хороший слуга. Она говорит, спасибо, вы тоже. Она тоже в сознании Кришны, смотрите. Вот так в духовном мире разговаривает. Это комплимент. Это высочайший комплимент. Ты слуга Бога, ты высочайший комплимент. Здесь будет слугой, если ты даба. Оскорбление. Вот так что мы продвигаемся при помощи технологий. Живые существа, находящиеся под влиянием гуны невежества, охвачены вожделением, обуреваемы бесчисленными желаниями. Из этого следует, что обитатели Вайкунтха Лок полностью свободны от вожделений и желаний. Бхагавад-гите сказано, что живое существо избавляется от желаний и скорби, тогда, когда достигает ступени Брахмапута. Таким образом, все обитатели Вайкунтха-лока — это существа, достигшие ступени Брахмапуты. Что отличает их от материальных созданий, погруженных в скорбь и обуреваемых бесчисленными желаниями? В материальном мире человек, на которого не влияют гуны страсти и невежества, находятся под влиянием гуны благости. Однако в этом мире благость время от времени оскверняют примешивающиеся к ней гуны невежества и страсти, тогда как на Вайкунтха-локе царит только беспримесная благость. Здесь философски Прабхупада описывает. Вот на примере гун, которые мы здесь ощущаем в этом мире, если мы говорим слово «жизнь» в этом мире, «жизнь», это некое ощущение. То, что я чувствую, это все. Это есть жизнь, что я чувствую. Как я живу? Голод, жажда. Хочу спать иногда, иногда бодрствую. Иногда я гневаюсь или чувствую скорбь, иногда радуюсь. Иногда возбуждаюсь, иногда успокаиваюсь. Иногда думаю, что тут есть враги и боюсь. Вот все эти ощущения внутри меня, эту жизнь, это всего лишь сочетание гун природы. Не настоящая жизнь. Она сравнится с неким таким иллюзионом, который тоже можно переживать, но это не жизнь. Ну, как экран мы смотрим, кино это может быть, представление какое-то, что бы там ни было. Кто-то красиво поет, кто-то что-то рассказывает, какие-то истории, сюжет, острый сюжет какой-то мы наблюдаем на экране. Может быть, это 3D или 4D, сейчас уже там есть больше, не знаю, приближенный к реальности. Но это не является жизнью. Это лишь мое ощущение, восприятие всего. Вот так же мы живем в материальном мире. Живем иллюзионно. В невежестве мы страдаем до конца. Нет. Как к кресту прибит человек. Ничего не может делать. Потом мысли все крутятся о себе, о своих желаниях, о своей жизни, о себе, о себе, о себе, о себе. То скорбь, то еще что-то. Вот я не могу ничего с этим поделать. Мне Ужасно трудно жить в этом сознании. И склонность в невежестве – это к интоксикации. И к самомнению. Я себя просто успокаиваю, убеждаю, что я то или другое, или третье, мог бы стать тем или тем, я с кем-то говорю. А вот если бы было так, я бы стал великим человеком. Но вот в моем случае, видите, так не получается. Но я мог бы быть, если было бы то-то, то-то и то-то. Я вот на уровне фантазии всю эту оценку не могу оставить себя, я все уже упал дальше некуда, все думаю, что я мог бы быть все-таки человеком. Бессмысленное существование. Тамас, невежество полное. Возьми, начни с того, что ты есть сейчас. Пусть ты очень маленький человек. Как все, может, даже меньше еще. Но начни с этого уровня, ты видишь, ты будешь расти. Добавь туда гуну благости. Попытайся оценить себя правильно. Вот с этого момента ты начнешь расти, уже в рост пойдешь. Мы, когда общаемся с людьми очень успешными в этом мире, материалистами, у них есть самооценка, наверное. Большинство. Они, оказывается, разумные люди. Я знаком с несколькими людьми, очень успевающими материально. Они очень талантливы. Они без ничего могли что-то начать, дела какие-то важные, без ничего. Просто знали, что сейчас полезное можно вложить и сделать, что, как быть полезным. Что-то полезное делать, вот и все. А есть другая категория людей в страсти и невежестве. А почему буду делать эту работу? Я не заслуживаю, у меня другая профессия. А меня не берут по профессии. Не буду ничего делать. Это тамас. Человек не может вести. Что-то о себе думает. Боже мой, тебе нужны деньги, и ты страдаешь, иди просто грузчиком поработай. Какие проблемы? Пока тебя ноги держат. Ну, деньги заработаешь. Если тебе нужны деньги. Почему ты скорбишь, сидишь, что тебя не берут на работу? Как осел? Думаешь, когда же хозяин меня запряжет? Я без него ничего не могу. Нет хозяев, я обижен на хозяев. Рабочий класс обижен на хозяев. Хозяева обижены на рабочий класс, страсть, невежество, вот эти все отношения, из них люди не могут выйти сами. Сражаются, ссорятся, революцию устраивают, но выйти не знают, как выйти из этого положения, как же, где же, в чем проблема, в чем страдание, почему вот эти классы существуют, почему они всегда причиняют друг другу страдания. Самомнение – единственная причина, что ты думаешь о себе неправильно. Стань полезным прямо сейчас. Никто не говорит, что ты должен делать. Что можешь, что делать, но будь полезен для Кришны. Вот это ты начнешь рост свой, реальный рост. В гоне страсти, да, человек может расти последовательно, уже понимая, на каком он курсе. Это мой первый курс, ясно, я тут так себе. На втором курсе я веду себя по-другому. Когда я уже на дипломную работу защищаю, я уже по-другому себя веду. Я уже заслуживаю нечто. Получаю назначение, то есть нужна адекватность, себя как-то отождествляет с заслуженными вещами. Там не веришь, что на себя отрицает с незаслуженными вещами вообще. Он никто, а думает о себе все, что угодно. То страсть уже более адекватен человек. Ну, я еще не начальник, но я могу быть им. Но я еще не зарабатываю столько, но у меня есть план, как это осуществить. Я пытаюсь это делать. Уже какой-то разум проявляется в страсти. Но поскольку там выгода у каждого в страсти, то друг с другом эти люди очень сложно общаются. Каждый тратит свою выгоду, очень сложный мир получается в страсти. Много страданий друг от друга. Благости люди не должны страдать вообще. Потому что в страсти, невежестве человек, человеку волк. Тут страданий не избежишь. А в благости другое сознание, другие взаимоотношения. Люди не конкурируют, а помогают друг другу. Каждый полезен для другого. Такова природа благости. Она приближена, это понимание, к духовному измерению, говорится, но еще нет, потому что в материальном мире все равно примешиваются какие-то низшие гуны, гуны благости. В духовном мире вообще нет этих примесей. Никто для себя не живет. Никто для себя не живет. Нет таких целей. Жить для себя. Это материальный мир. Атмосфера Вайкунтхи свободна от всех материальных проявлений внешней энергии. Вопреки мнению философов-монистов, иллюзорная энергия реальна. Тот, кто принимает веревку за змею, находится в иллюзии. Однако сама веревка реальна, так же, как и змея. Для невежественного животного, ищущего воду в пустыне, обманчивое видение воды, в ее раскаленных песках. Иллюзия, хотя и пустыня, и вода сама по себе реальны. Аналогичным образом, непреданному материальное творение Господа может показаться иллюзией. Но для преданного даже материальное творение Господа – реальность, поскольку оно представляет собой проявление Его внешней энергии. Его энергии, Его энергии. Не просто энергия, это Его энергия. Однако это далеко не единственная энергия Господа. Господь обладает также внутренней энергией, из которой создан иной мир, мировой кунхалоки, где нет невежества, страсти, иллюзии, мир, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Человеку со скудным запасом знаний трудно понять природу мировой кунхи, но это еще не отменяет факты его существования. То, что космический корабль не может достичь этих планет, еще не означает, что их не существует вообще. Доказательством существования этих планет служат их описания, которые приведены в шастрах, в богооткровенных писаниях. Здесь доказательства только в звуке, только в описании. Других нет, в материальном мире доказательств не существует. Вещественных доказательств нет. Мы не можем пойти отколоть кусочек души, принести на анализ химический лабораторию. Не тот метод. Это надо услышать. Как только мы услышим это из чьей-то души, это и будет доказательство. Звук из сердца. Это и будет доказательство присутствия души. Другого нет. Вот на это мы полагаемся. Все веды — это шрути, услышанное, только услышанное. Не придуманное, а услышанное. Изначально услышано от Абсолюта, непосредственно. Это Кришна говорит Арджуне: «Та чрину, слушай, слушай меня». Больше никак. Кришна знает все, остальные ничего не знают. Ни его не знают, ни себя не знают, ни мир не знают, никто ничего не знает. Наши знания скудные. Так как же можно рассчитывать, что мы этим скудным запасом знаний и органов восприятия что-то сможем понять абсолютно? Единственный способ – спросить того, кто знает. Тогда кто знает? Это называется Бог. Ну вот вы говорите, да, какими-то загадками Бог. Но я иду в институт, где там Бога нет, где же его знаю? Куда мне идти? Как обратиться к Богу, чтобы получить знания? Вот это метод описывается в Бхагавад-гите. Каким образом мы получаем знания? Именно обращаясь к Богу. Но поскольку человек сам не может обратиться к Богу, ему мешает самомнение и нетвердая вера и знания, ему нужен представитель Бога, который именно даст ему то умонастроение, в котором он может это осуществить, передаст ему то умонастроение в сердце. Потому что в сердце это умонастроение, не в уме, не в чувствах, а в сердце. Из сердца в сердце нужно передать. Это обращение к Богу – самый важный фактор в знании. Обращение. Ну как вот маленькое обращаться к великому? Ну представьте себе. Вот это мы изучаем. Я же такой крошечная душа. Такой великий, безгранично великий. Во всех отношениях великий, не только количественно, но и качественно. Лучший из всех живых существ. Лучший, лучший. Не такой же, как я, не худший, не равный мне, а в превосходящий во всех степенях любое живое существо. В добродетели, в любви, в знании, в красоте, в чем угодно, во всем. Позитив. Не имеет никаких недостатков. Пурушоттама не имеет никаких недостатков. Только достоинства. Слава, абсолютная слава. И как же тогда маленькое это живое существо, еще к тому же, оно инфицировано материей, в неприятном состоянии ума находится, как же обратиться к Богу, а? К такому великому. Да? Может. Если прославит его достойным образом. Это и есть образование. Научиться прославлять тех, кто выше по достоинству. Это и есть признак знания, что человек видит, питает знания. Только глупец смотрит на хорошего человека и не видит в нем никаких хороших качеств. Вот представьте, человек, который некрасивый, небогатый, необразованный, но не привлекательный, неприметный. И на него смотрит человек образованный, красивый, привлекательный. и думают, никуда не годится этот человек. Кто более образованный? А тот думает, какой образованный, привлекательный человек. С точки зрения оценки этого великого человека, этот человек не продвинутый. А с другой точки зрения, с точки зрения оценки качеств, этот человек более продвинутый. Потому что видит хорошие качества. Вот это и есть настоящее призвание. Видеть хорошие качества. И в каждом из нас, говорят ачарьи, хорошие качества больше, чем плохие. Больше. Но так получается, что иногда, когда мы общаемся, мы вдруг видим, что их больше и больше плохих качеств проявляется. А потом вообще ничего хорошего не видим. Это гуны невежества и страсти. Вот они. Затемняют душу. Обволакивают наши глаза и чувства. Да, препятствуют это вот видению души. Почему? Борются два самомнения, и обстановка становится невыносимой. Мы не выносим друг друга, когда два ложных самомнения. Поэтому в новом году будем менять свои мнения. Не шутка, 20-й год все-таки. Астрологи говорят, раз в 2020 лет только такая цифра. Очень редко. Нам выпала большая удача, так я понимаю. Раз в 2020 лет такая цифра. Что-то раз в 2019 раз, что-то и так далее, но вот 2020. Все радуются, что такое неудивительное сочетание. Все надеются на это сочетание. Но мы скажем прямо, надеяться не на что. Нужно начинать с себя. Не с 2020 года нужно было начинать. А когда нам было еще 5 лет. Не нужно ждать, когда придет нужная цифра. Выпадет, как в рулетку. Раскручивается рулетка, и мы ждем, мы ждем, мы ждем, мы ждем. Когда же будет моя цифра? Шиладжива Госвами цитирует Нарада Панчаратру, где сказано, что трансцендентный мир мировой кунтхи исполнен трансцендентных качеств. Эти трансцендентные качества, приходящие к человеку в процессе преданного служения Господу, не имеют ничего общего с материальными качествами невежества, страсти и благости. Человек, не преданный Господу, лишен возможности обрести подобные качества. В Уттаракханде Падмапуране говорится, что за пределами одной четверти творения Бога простирается мир, составляющий остальные три четверти Его энергии. Граница между материальным и духовным мирами служит река Вираджа. Так, сориентировались? Вот тут материальный мир. Тут духовный мир. Сориентировались? Поснили Кавираджа, чтобы не перепутали. Когда дойдете до границы материального мира, там будет река, не пугайтесь. Вот за этой рекой духовный мир начинается уже. Сориентировались? Это называется 20-20. Так? Так. Симметрично все. И посередине река Вираджа. По ту сторону, так же, как материальные атомы существуют, есть духовные атомы. И вот такие миры духовные, больше три четверти духовных миров и одна четверть материальных миров. Но те и другие миры безграничны при этом. Остальное решайте сами. Это образное представление, конечно, дается. Мы даже не сможем представить, что такое одна четверть или полчетверти, или три четверти. Но это более-менее образное представление. Также используется слово творение, творение, но духовный мир не творится, потому что никогда не разрушается, он существует. Слово творение подходит больше к материальному миру. И все же духовный мир тоже называют творением. Почему? Интересный вопрос. Потому что Кришна источник также этого мира духовного. Вечного мира источник. Представьте, что это. Вот это все духовные сферы, очень сложно понять умом. Одни парадоксы. Вечный мир имеет источник. Вечная душа имеет источник. Но источник значит, что было какое-то начало. Он говорит, ну она безначальна. А источник Кришна. Но начала нет. Потому что источник тоже вечен. И душа вечна, и источник вечен. В общем, мы запутались. Но главное не перепутать река Вираджа. Вы должны спросить, как называется река, прежде чем... Нужно убедиться, что это именно Вираджа. По ту сторону Вираджи, слушайте дальше внимательно, по ту сторону Вираджи перебрались уже теперь, которая представляет собой трансцендентный поток пота, выделяемого телом Господа, лежат три четверти творения Бога. Это пот Верховной Личности Бога. Как и, собственно, этот мир, это часть его тела. Все, чем мы пользуемся, это часть его тела тоже. Эта часть творения вечна, вечна, неизменна, неразрушима и безгранична. И условия жизни на ней являются высшим. И форма, которая предстает из стороны, даже на изображении, она все равно стоит безгранична. Хотя мы видим форму. Она все равно стоит безгранична. Вот это Кришна. Это Бог. Из всего сказанного выше следует, что поскольку в духовном мире полностью отсутствуют материальные качества невежества и страсти, он никогда не создается и не уничтожается. В материальном мире все сущее создается и уничтожается. Срок жизни каждого живого существа или объекта этого мира ограничен промежутком времени между его сотворением и уничтожением. Но в трансцендентном царстве не существует ни творения, ни уничтожение, поэтому жизнь там длится бесконечно. Иначе говоря, в трансцендентном мире все вечно, исполнено знание, и неизменно. И поскольку все в нем остается неизменным, то время в духовном мире не делится на прошлое, настоящее и будущее. В этом стихе ясно сказано, что духовным миром материальный мир возникает в результате взаимодействия элементов творения. Эти взаимодействия и преобразования элементов творения приводят к тому, что этот мир находится под властью времени, которое проявляется в нем в виде прошлого, настоящего и будущего. Однако в трансцендентном мире нет взаимодействия элементов, регулируемых законом причинно-следственных связей. Поэтому там нет и шестиступенчатого цикла материальных изменений, состоящего из рождения, роста, сохранения, формирование побочных продуктов, увядания и гибели. Трансцендентный мир — это чистое проявление энергии Господа, свободное от иллюзий, присущей материальному миру. Вся жизнь Вайкунтхи свидетельствует о том, что каждое живое существо, обитающее на ее планетах, является подданным Господа. Господь стоит во главе ее обитателей, и ни один из них не покушается на его место. Все они безоговорочно признают верховную власть Господа. Веды утверждают, что Господь является верховным владыкой, а все остальные живые существа подчинены Ему. Ибо только Господь заботится обо всех и удовлетворяет все нужды остальных живых существ. Это вторая песня Шримад-Бхагаватам. Видите, начинается с того, что душа должна осознать величие Господа. С этого начинается сознание Бога. Сначала нужно осознать величие. Самбанда Гьяна называется. Первая ступень. Мы не можем сразу общаться с ним на равных. Сначала нужно осознать его величие. Равенство тоже существует. Но на других уровнях. И оно описывается как раса. Например, сакья раса. Дружеское расположение друг к другу, равное. Это уже за пределами как бы вот обычных духовных представлений. Потому что обычные духовные представления из материальными, что Бог велик. Это первое, с чего начинается сознание Бога. Бог велик, нужно признать это. Если мы это не признали, нельзя идти дальше. Он велик, он не умещается ни в воображение, ни в изображение, ни в описание, ни во что не умещается. Он настолько велик, что не пытайтесь его вообразить или изобразить. То есть человек чувствует, что у него нет таких способностей, нет таких полномочий вообще даже описывать его. Но что он может поклоняться ему, признавая просто его величие, вот это вот смирение развивать. Но когда смирение развито, открывается облик, говорится. Удивительная культура, смотрите, духовная. Открывается облик, форма есть у него, качество есть у него, отношения есть. Но это когда уже человек признает его власть, его природу. Вот это начало только в этой главе. Сначала нужно признать его величие, Бог велик. Никто не выше, никто не равен. И когда человек признает этот фактор, начинается новая ступень цивилизации. Еще нужно освоить что-то. И еще новая ступень. И таким образом духовная цивилизация приходит к духовному миру, измерению, где никто не претендует на уровень Бога. Никто не думает таким образом. Никто не хочет увеличить свое богатство. Никто вообще не думает о себе, о своем благе. Все думают только о том, как услужить ему. Такая любовь, бескорыстная, чистая, без зависти. Здесь, если мы видим иерархию материальную, то каждый нижестоящий несколько завидует вышестоящему. Это материальная атмосфера такова. Зависть существует, она пронизана все. То есть вся зависть направлена вверх. На тех, кто выше. Значит, зависть всех живых существ направлена на самое верховное существо, на Бога. Поэтому здесь мы служим, служим, служим друг другу, великим людям и так далее. Становимся великими, иногда становимся невеликими, но мы служим, пока не обратим свой взор на Бога, не признаем, я незначительный. Ты велик. Я уже устал от борьбы за существование, за свое величие доказывать кому-то. Я признаю, что я маленькая твоя вечная частичка. Прости все мои грехи и мнение о себе. Ты велик по-настоящему. Я твоя частичка, вечная твоя слуга. Это хорошо, я сейчас понимаю. Потому что ты друг всех живых существ. Ты лучший из всех живых существ. Кому еще поклоняться, как не тебе? А кому я тут поклонялся? У кого есть деньги? Красивым женщинам, которые дают чувственное наслаждение. Сильный мир сего подхалимничал, льстил, чтобы получить что-то от них. Хватит. Это лжи. Ты есть истина, я хочу служить истине. Это вот первые шаги такие, первые шаги здесь. Ответ Шукадева Госвами именно вот на что такое абсолютная истина, что такое живое существо, каковы начальные отношения. Дальше Бхагаватам будет продолжаться до 10-й, 12-й песен еще будет описываться выше и выше и выше уровень. Все уровни будут описаны от начала до конца. Бхагаватам отвечает на все вопросы, есть такая глава, на все вопросы абсолютно. Потому что это комментарий на Веданта Сутру, это вершина всех вед, это сливки всех вед. Нет выше послания, чем Шримад Бхагаватам, который отвечает на все тонкости дхармы. До конца. Вплоть до Галоки Вриндаваны. Тут говорится, есть духовные миры, но что там в духовном мире, еще будет рассказано. Итак, это далеко, это духовный мир, там нет прошлого, настоящего, будущего описывается, вот так он устроен. Там все вечно. Не так, как здесь, но похоже. Как отражение напоминает оригинал. Дарья Прабхупада говорит, что в пустыне можно увидеть воду. Подходите, нет воды. Тут была вода. Что это было? Это мираж, говорит. Так случается. Да, можно спутать. Очень похоже. Но там настоящей воды и не было. Ну а если это мираж, это отражение получается? Отражение. А значит, отражается это настоящая вода? А, так где настоящая вода? Больше не интересует. Раз есть отражение, можно найти воду где-то в другом месте. А? Обычно отражение, оригинал, прямо в противоположном направлении. Вот это материальный мир, как отражение. Если мы хотим найти Бога, то нужно идти прямо в противоположном направлении своему собственному мнению о себе. Через себя. Мы вошли в этот мир через ложное «я». Через ложное «я» выйдем обратно. Другого входа нет и выхода. Насекомое влетает в форточку, обратно вылететь не может. Бьется стекло, пока не умрет. Пример иллюзии. Войти хватает разума, выйти не хватает разума. Мы вошли в материальную природу, выйти не можем. Что мешает? Когтистые лапы майя, говорится. Когти загнуты внутрь. Вот в чем проблема. Внутрь безболезненно, обратно вонзаются когти. Больно! Это мнение о себе, очень трудно с ним расстаться почему-то. Это моя вторая душа, это есть как бы душа, ложное я. Это есть самый тонкий, самый сильный материальный элемент, держащий душу в плену. И чем более я велик, тем больше я буду страдать в этих когтях, майя, тем больнее мне будет становиться, утрачивая это положение, когда придет время. Великое положение. А наше духовное положение никогда не утрачивается, бороться за него не нужно. Я слуга. Кто претендует на место в этом мире? Конкурентов нет, посмотрите. О, я свободен. Я слуга. О, ты уже все, никуда ты не годишься. Можно вычеркнуть тебя из списка живущего, вообще из списка. Ты не конкурент больше. Я слуга Бога. Но Прабхупада сказал, что он даже не слуга Бога. Он говорит, я пытаюсь стать слугой Бога. А вот еще ниже. Ну, посмотрите, какие великие дела делает такой преданный. Никто из господ такого еще не повторил. Без денег. Господам деньги подавай. Власть подавай, чтобы они что-то сделали. Им нужно дорого платить за все, господам. А слуга делает без денег. Он любовь распространяет. Ученики Прабхупады все делали. Даже копейки не получили за это. А всю жизнь свою посвятили служению. Это сознание Кришны. Никто еще не повторил за всю историю мировую, чтобы кто-то без денег сделал столько, сколько Прабхупада сделал за 14 лет проповеди. С деньгами каждый дурак что-то сделает. Придуманы. Нет, для умных людей тоже деньги хорошо, мне кажется. Как вы думаете? Как без денег? Только нужно больше денег, так я понимаю. Кому больше? Дуракам или умным? Как распределим? Вообще говорю, как распределим деньги? Дуракам, умным, в каких процентах? А? Нет, дуракам больше денег, потому что они без денег не проживут. Умные-то проживут без денег. Все деньги дуракам нужно давать. Мы на них тратим все эти фестивали, просад распространяем. Мы на них тратим, бесплатно вообще. Потому что мы проживем и так, у нас отношения. А у них нет отношений, они не смогут прожить без денег, они будут сильно страдать. Вся благотворительность для людей, которые не имеют разума же устраивается. Потому что бесплатно тогда нужно людей поддерживать, давать им возможность духовного развития. А человек обладает сознанием Кришны, он к деньгам не привязан, они к нему сами приходят. Для служения придут необходимые средства сами. Приятно, когда к нему деньги приходят, он тоже использует служение, он себе не присваивает ничего на свой счет, не кладет. Нам не нужны деньги, но у нас есть Кришна Прабхупада. А Кришна очень богатый. Я не сразу понял эту фразу Прабхупады. Мы не зависим от денег, мы зависим от Кришны, он говорит. А Кришна очень богатый. И однажды преданные ученики проповедовали в Америке. Они ходили, искали спонсора. Ну, вот как есть по жизни члены ИСКОН, которые помогают финансово. Такие хорошие люди есть, которые хотят помогать духовному движению. Вот они нашли такого человека на Западе богатого. Пришли в приемную к нему, к секретарю. Рассказали про свою миссию, показали книги Прабхупады. Вот мы ищем, значит, пожертвования собираем. У нас есть центр, храм строить. Все объяснили. И секретарь сказал, вы знаете, вот он, мой хозяин, именно такой. Он читает подобные книги, знаете, он, скорее всего, вам поможет. Сейчас его просто нету. Нет на месте, и вот я вам сейчас назначу время, приходите. Он наверняка вам даст какие-то пожертвования. У него есть интерес к Востоку, к этой философии, о чем он, к медитации, он такой. И преданно обрадовались, что где-то уже вот какой-то контакт появился. И они пришли в Прабхупаду, и Прабхупада сказал, Прабхупада, у нас есть хорошая новость. Нас записали на прием к очень богатому, влиятельному человеку, и у него есть интерес к медитации, к Востоку, к философии. Секретарь сказал, что можно помочь. Прабхупада нисколько не обрадовался, ум его не возбудился никак. Он просто спросил, их было трое. Что бы ты попросил этого человека, если бы попал на прием? Ученик говорит, ну, я бы спросил деньги на храм. Попал, вы хотите храм, я просил бы деньги на храм построить. А ты что попросил, он спросил другого? Я бы на издание книг попросил деньги еще. Вы же хотите, чтобы Бхагавад-гита распространялась, но я попросил бы на печатание новых книг. Кто-то еще на что-то. Прабхупада сказал, все, говорит, нет, сказал на все это. Не то. А что же сказать, что просить? Вы должны ему будете сказать, что все его деньги принадлежат Кришне. И мы, говорит, не попрошайки, мы очень богатые. Просто вы должны участвовать в долю. Мы вас берем в долю, в миссию берем.
Вот это было сознание Прабхупады. Вот это слуга называется Кришна. Видите, как уверенно. Я слуга Кришны, дадите или не дадите, нет? Подайте что-то ради Христа. Да? Нет, нет, все твои деньги, все Кришне принадлежит. Твой ум, твои чувства, твои родственники. У тебя ничего нет. Ты мнишь что-то о себе. Ты уйдешь отсюда голый вообще. Голый пришел, голый уйдешь отсюда, из этого мира. Это сознание Кришны, нельзя сымитировать. Это нужно понимать, сознавать положение Бога, положение слуги Бога. Когда Прабхупада приехал в Австралию, там визу спросили, как-то там допрашивали, что-то такое. Прабхупада сказал, почему они препятствуют слуге Бога путешествовать по всему миру? Он может перейти куда угодно, слуга Бога, он может без ограничений проходить. Написано в шастре, что слуга Бога не должен иметь никаких препятствий. Почему не препятствуют? Они знают законы Бога. Слуга Бога может войти куда угодно и сказать что угодно, если это слуга Бога. У него нет границ. В его сознании это все один дом. Австралия, Америка, Россия, Казахстан тоже. Это все один дом, где мы все вместе живем, все слуги частички Бога. Вот что он видит. Поэтому для него весь мир это дом. Кто должен препятствовать такому человеку? Но там был какой-то строгий визовый режим, было не так-то просто проехать в Австралию в те годы. Очень строго все проверяли, при малейшем нарушении, если бы нашли там какую-то там книгу или что-то еще, сразу же обратно депортировали. У Прабхупады были какие-то вещи в чемодане, но опасные по тем временам. Я не помню детали, но вот эту одну деталь я помню, как Прабхупада чемодан стали открыть чемодан на таможне в аэропорту в Австралии. Когда открыли чемодан, вот туда выпал вот такой таракан индийский. Таракан, 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 еще помните? Это про него. Огромный, это без усов я показываю. Усы добавьте еще туда. И он, знаете, такой сидит спокойно и тут стремглав. И все, разбегаются от него. Западные люди не выносят вида тараканов, боятся страшно. Визг, даже мужчины не могут. Очень опасный таракан. Ну, вид у него такой. Безобидный таракан, вот такой большой. И порывистый. Много есть интересных трансцендентных историй Прабхупады путешествовал в разные места и как проникали туда книги Прабхупады, в Россию тоже это целая история. Не так-то просто это было. Но вот Кришна хозяин. Кришна колесницу ведет Арджуны. Арджуна отдает ему колесницу в его руки. Вот и все. Сам берет луки и стрелы. Прекрасное сочетание. Мы готовы выполнять его волю, сражаться за сознание Кришны, распространять, а он берет в руки эту колесницу и знает, куда ее вести. Лучше знает все. Сам не берет книги, не распространяет их, мы это делаем. Но колесница в его руках, понимаете? Успех. Арджуна выбрал Кришну, а Дрёдхан выбрал армию. Победил Кришну. Не взявший даже за оружие ни разу. Просто ведет колесницу в нашей жизни. Мы вручаем, мы слуги Бога. Бог ведет колесницу. Это прекрасный опыт. Неумозрительный. Это практика, это служение. И в служении каждый видит, как Кришна ведет его колесницу к цели жизни. Мы приближаемся. Когда мы расстаемся с ложными представлениями о себе, считаете, что мы достигли величайшего успеха в жизни. Более того, другие люди тоже скажут, что ты достиг чего-то необычного. Я очень счастлив. Почему это?
Увидеть и встретиться с представителем Бога, таким образом можно его познать. Так, непосредственно Бога мы познать не можем. Почему множество людей они встречаются с преданными и не могут их распознать? Они проходят мимо. То есть они их видят, но они не понимают, какое счастье они будут. Что для этого нужно, чтобы распознать чисто преданных?
Они что-то распознают, когда видят преданных. Что-то они чувствуют, люди. Но большинство из них еще не готовы принять это. духовная жизнь вызывает страх у таких людей, потому что они привязаны к материальному существу. Но они чувствуют, когда видят преданных, когда книги распространяют, харинамы поют, они ощущают присутствие трансцендентного. Начинают улыбаться или там подразнивать что-то, как-то участвовать. Иногда так подергиваются, как-то передразнивают. Таким путем они как-то участвуют. Они не могут серьезно показать, что они причастны к этому движению, но хотя бы передразнивая уже они совершают служение. Чувствуют. Практически все люди. В Италии преданные пели, сколько там проводили харинаматуров, смотрите, в Италии. В этом году сделали официально ее государственной религией Хари Кришна. Признали. Еще один победа, успех. Больше признали тоже. В Казахстане в процессе. В Литве наверняка признают такая тенденция. Почему? Потому что это люди чувствуют. Большая радость. Большая радость. И много просады. Что нужно еще человеку? Много радости, много просады. Ну, правильно? Согласны, нет?
Почему божества плачут?
Почему плачут? Что-то чувствуют. Поэтому плачут. Спроси, подойди, помолись, посмотри, почувствуй. Это субъективный момент. Они могут плакать, для некоторых могут плакать. Для кого-то вот одна причина, для кого-то другая будет причина. Это может быть субъективно. Ну, могут плакать, просто видя, глядя на нас. Тут любой заплачет. Видели много несчастных преданных. Вообще преданный не должен быть несчастным, но вот такое явление можно иногда видеть. Много несчастных преданных. Несочетаемые вообще слова никак, но вот даже так бывает. Иногда мы попадаем в такую вот область скорби, иллюзии, такую вот, как в туннель, такую вот темноту. Некоторое время такая дорога у нас. Но при этом на самом деле не скорбят в глубине сердца никогда. Не страдают в глубине сердца никогда. Приказы Господа выполняются без нашего участия. Без нашего участия. Это означает воля Господа. Никто этого не планирует. Это происходит. Без нашего участия. Если же кто-то участвует, это должен быть чистый преданный, который участвует, не участвуя. Действие бездействие называется. Он как бы делает, но нет своего имени. Он осознает, что это воля Бога. Тогда он может участвовать. Но это не его участие, это как судья. Это не его участие, а судить кого-то лично. Это закон действует через него. Он не причастен к этому. Научитесь такому действию. Если просто будете командовать друг другом, будете ссориться. Это нехорошо. Но исполняйте волю Бога, да. Так, мы сближаемся, наоборот, вместе. Мы будем ссориться.
Но приказ начальника всегда это воля Бога?
По большому счету, да. Но вот в каком качестве уже от человека зависит. К воле Бога примешивается наше качество, гунная материальная природа. Это и есть проблема. Все по воле Бога происходит. Но поскольку мы еще приносим свои материальные недостатки, вот это сложно. Смешанная получается картина воли Бога и смешана с какими-то проблемами. Все думают, что ж такое Бог устроил. А это смесь, примесь.
примесь наших материальных гун. Если мы освободимся от низших гун природы, ничто воля Бога никому не причиняет проблем. Даже когда Бог кого-то убивает, это живое существо освобождается. Какие проблемы? Бог всеблагой. Судья приказывает преступника посадить в тюрьму или на смертную казнь отправить. Но преступники не обижаются на судью. Проблем нет. Если судья на самом деле квалифицированный, остается чистым. Но это слуга Бога, значит. Ну, тогда будут сложности какие-то. Да? По мере нашей квалификации это зависит, какие будут сложности, которые мы преодолеваем. Бывает наполовину воля Бога, наполовину как бы человек что-то примешивает. Да? Бывают меньшие пропорции, бывают чистые пропорции, по-разному. Трудно ожидать, что каждый из нас, начиная преданное служение, будет действовать очень чисто. Скорее всего, с ошибкой мы будем действовать. Искренне будем совершать какие-то ошибки так. И исправлять их потом. Так мы учимся. Пока не услышим. Вот это хорошо, а это плохо. Достаточно услышать. Не нужно плохого опыта. Надо просто услышать. Если мы не слышим, будет опыт. Материалисты как понимают, что такое хорошо, что такое плохо? Им скажешь, ничего не поймет человек. Вот когда больно, говорит, о, я понял, это плохо. Все, я понятно. Вот это больно. Теперь я понимаю. Их медицина какая, аюрведа не пользуются, у них своя медицина. Медицина симптомов болезненных. Когда уже болезнь симптомы, тогда она лечит. Это медицина современная, аюрведа другая. Она дает образ жизни человеку. Она не болезни лечит, а жизнь дает, науку о жизни дает. Вообще человек не должен болеть. Серьезно. Но если он не слышит, тогда другая медицина. Вот болит, понимаешь, да? Значит, не должен ты это есть. Вот так вот тоже не должен думать. Психика твоя расстраивается, видишь? Видишь, ты болеешь, видишь, страдаешь. Понимаю, доктор, теперь понимаю. Это совсем другая культура, не ведическая культура. Где кнут, пряник, и так вот. Избегайте таких вещей. Если вы что-то хотите передать другому, сказать или поправить, или там приказать, как вы говорите, должна опираться на авторитет старшего. Не от себя это делать. Чтобы никто не почувствовал, что это вы тут свою власть личную используете. Или личные амбиции какие-то здесь вы решаете. Старайтесь делать это чисто. Служебно. Если я кому-то скажу, эй, ну-ка иди сюда, то ты иди сюда, служить Кришне надо. Он скажет, а ты кто такой? Я должен сделать вывод, я в плохом качестве это делаю. Видите? Человек так реагирует, значит, я очень плохо сказал ему это все. Говорите так, как будто это не вы сказали. Действуйте так, как будто это не вы сделали. Чтобы никаких реакций не было. Учитесь этому искусству, как нужно говорить, как нужно действовать. У нас нет другого выхода, кроме как стать более соединяющими Кришну, если мы хотим улучшить движение, развивать его дальше. Если просто нашим движением будет много денег, это не даст ему развития еще. Или хорошая организация, где все послушны, подчиняются, выполняют все, что... Это не даст еще развития. Мы должны приближаться к Богу. Вот это развитие. Осознавать Кришну нужно больше и больше. Вот в чем развитие. Никто ничего не должен. Каждый решает сам. Вернется на Бога в этой жизни или нет. Ни от кого не требуем.
Для развития отношений.
Ни от кого ничего не требуем. Каждый сам от себя требует.
Ты хочешь это развивать, да?
Я не имею права ни от кого-то потребовать. Имею право вдохновить. Прояснить, объяснить. Послужить имею право. Требовать не имею права.
Даже с учениками должны быть очень осторожны, чтобы не быть приказчиком. А те, кто не является учениками, я даже не имею права наставления дать без их согласия и воли.
Некоторые старшие преданные не хотят развивать отношения с кем. Получили инициацию и все. Пускай там будет? Или все-таки надо какие-то отношения развивать?
Какие-то отношения все равно будут с кем-то. Это трудный вопрос отношений. Когда мы друг друга оценим по-настоящему, как вы думаете? По-настоящему, когда мы оценим друг друга? Когда мы прям поклонимся в ноги друг другу, скажите. Мы должны это почувствовать, так? Мы должны как-то осмыслить, увидеть это. Нужно время немалое. Некоторым своим духовным братьям, старым преданным, сейчас я кланяюсь в ноги. Когда мы были просто вот, общались вот так вот просто. Ничего особенного друг друга не видели. А потом был период, когда даже видели недостатки, были недовольны, критиковали друг друга. Но время идет, служение идет, очищение происходит. И переходит время, если мы очищаемся, начинаем понимать святость других преданных. Давайте терпите, если есть какие-то трения, ничего страшного, это какие-то качества есть материальные, ну что теперь делать? Терпите это, продолжайте служить. В конце концов, мало ли кто как себя ведет, я должен за собой следить. Самоосознание, так?
Почему ты начинаешь что-то делать? Практикует какое-то время. Какие-то проблемы пришли там, начинают обвинять там, на других.
Вот чувствуете на улице? У нас тут проблемы с вами, куча проблем.
И начинаем обвинять кого-то там, потом перестаем общаться с одним преданным. То есть здесь еще такой уровень или как?
Это обычная, как бы типичная схема. Человек приходит в сознание Кришны и видит тут автобан такой, знаете, духовный. Санкиртан-яги, тут можно прям, знаете, всей семьей, сейчас с счетом в банке, прям по этому автобану на большой скорости к Богу. С детьми совсем на свете. Вот. И там Прабхупада всех приглашает, пожалуйста. И всем кажется, вот эта дорога потрясающая, вообще на огромной скорости можно прямо к Богу, прямо. А потом смотрим, дорога сужается, как-то, понимаете. Не такая ровная какая-то, грунтовая дорога. И началось. Когда же закончится вообще? Такая дорога будет. Потом еще что-то. В Индии это хороший пример, если пойти поездить. Сейчас там лучше дороги, конечно. Мы ехали там 70 километров. 6 часов, что ли. А, было страшное путешествие, но экстатично там. Приехали в место, удивительно. Но сама дорога была такая. Вот, надо терпеть. До экстатичного места были всегда трудные дороги. Всегда были труднодоступные дороги. Но начало — это автобан просто. Кажется, здорово все организовано. Тем более, если вы приходите, тут уже что-то есть, уже и храм есть, или центр есть, уже преданные, есть программы, есть уже традиции какие-то уже установленные. Думаете, о, как хорошо. Только, пожалуйста, подумайте о другой вещи. Это движение, в которое мы сейчас пришли с вами, исходим, оно еще не совершенно, не развито. Мы здесь получаем пищу настоящую. Здесь санкиртана-яги есть, вот тут есть стандарты, есть инициации, все это работа, пищу получаем. Но как организация она несовершенна сейчас. Наша задача, когда мы придем сюда, помочь ей совершенствоваться. А не ждать, когда она станет совершенной. Мы как слуги сюда приходим. Вы запомните эту вещь. Тогда легче будет пройти вот эту трудную дорогу. будет намного легче. Не думайте, что нас обманули, когда начинается плохая дорога. Обещали автобан, тут бездорожье, где руководство. Это материалисты так рассуждают. Они работают, а потом требуют оплаты. Работают, требуют оплаты. А если не заплатят, они начнут революции делать. Берут виллы и гоняются за хозяевами. Сжигают их дома и так далее. Это обычное материальное обстоятельство.
А преданные как должны?
Ну, преданных не виллы, это другой инструмент. Мриданги и каратавы, да? Вот берешь мриданги, каратавы и бегаешь за преданными. Поешь Харе Кришну и все, все будет хорошо. Кто много критикует, там нужно давать большие каратавы, вот такие вот. Такие каратавы, чтобы не ходили. По улице даже идет каратавы. И медали вешать. Первый критикан. Награждать нужно критикана. Но наш Новый год, в новом году уже не будет никаких критик, так я понимаю. Даже новая жизнь начинается. 20-й год, даже нужна шутка. В этом году никто критиковать друг друга не будет. Все будут каждый день приходить на Шримад-Бхагаватам. Так вот. Что еще будем делать в новом году? Воспевать сколько? 64 круга. Да, в Астане все, да, такой гандаль. В общем, у нас хорошее будущее впереди. Будьте уверены в этом. Если вопросы кончились, то тут мы... Нет, еще есть вопросы, пожалуйста. Индиго? Это такие синеватые, отражающие свет Кришны, так я понимаю. То есть преданные будут рождаться, да, у преданных такие дети. Дети у преданных всегда это выше, чем индиго. У преданных всегда это выше. Это редкое рождение, писается в Боговой. Индиго это так себе. Уже есть бриллиантовые дети. У преданных это особое вообще поколение. Обратите внимание на ценности в нашем движении. Тут нет аналогов. Забудьте про индиго, про все эти оценки. Это в материальном мире, там есть свои ценности. Здесь нет аналогов, что происходит. Вот здесь хорошие дети настоящие.
Критиковать и показать оппоненту, что он там что-то не исполнил.
Конструктивная критика называется это, когда мы в обязанность входит критиковать, когда мы организуем что-то, управляем, придется что-то критиковать, кого-то наказывать, кого-то поощрять, это менеджмент.
Иначе будет казаться, что мы стимулируем его
отношения. Да. Да, но это тоже можно делать в сознании Кришны. Понимаете? Сначала общаясь с преданным. То, о чем ты спрашиваешь, вот об этом уровне, когда человек уже имеет личное отношение с Богом, мы должны к этому прийти. Прабхупада в одном месте объясняет это. Он говорит, что далеко не каждый преданный, практикуя сознание Кришны, сможет ощутить вкус. Далеко не каждый сразу ощутит вкус. То есть нужно время для этого. Это редко. Но все же мы получаем вкус от общения с более преданными вайшнавами, вот программы, то есть вкус этот есть, есть. Но ты спрашиваешь о том, как вот именно иметь личные отношения. Нужно время для этого
практики. Не чувствую, когда вот на программах, да, как бы ты чувствуешь, говорим от личных программ, там, на работу, на улицу, там, автобус,
транспорт. Да, то есть когда ты будешь носить уже в себе Кришну, да, нужно время. Дрова, смотри, если дрова сухие, загораются сразу с огнем, когда касаются. Если они сырые, нужно время, пока они высохнут. Сейчас нам нужно время, чтобы высушить дрова. Потом будет воспламеняться. Хорошо? Завтра у нас класс Шримад-Бхагаватам, да, здесь?
Да. Верно?
Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Сейчас сколько времени у нас?